Я вас категорически приветствую. Валерий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Рад быть в городе Петербург.
У нас хорошо.
У нас тоже неплохо.
Какие проблемы привели вас в город Санкт-Петербург?
Мы обсуждаем в Общественной палате пенсионную реформу. Это сейчас важнейшая тема, ее обсуждает, естественно, вся страна. Были у некоторых представителей российской бюрократии такие идеи, что законопроект о повышении пенсионного возраста как-то так тихонько, потихонечку будет протащен через Государственную Думу. Наивное представление, но это невозможно, потому что, ну что ж, люди же не дураки, люди же, это касается каждого жителя страны и пенсионера, потому что у него есть дети, внуки и, естественно, тех, кого пенсия ждет. И мы стараемся устроить очень серьезное и конструктивное обсуждение этой темы.
Как-то в телевизоре никакого обсуждения нет.
Нет, это проблема, потому что как раз та часть бюрократии, о которой я говорю, она не очень стремится вот устроить, стремилась, я бы так сказал, такое обсуждение. Но поскольку общество хочет об этом говорить, а как-никак как все-таки есть институты, которые в России работают, политические, общественные, вот, например, общественные палаты, а есть не только общественные палаты Российской Федерации, в каждом регионе есть своя общественная палата, и там началось обсуждение, и некоторые общественные палаты в некоторых регионах, они попросту приняли решение, что они не будут, не только не поддерживают этот законопроект, они выступают против него. Возник, в общем, вполне серьезный конфликт между общественным институтом и местной администрацией, вполне серьезный политический конфликт. И от него никуда не деться.
Ну, как-то странно это выглядело, что прямо перед началом чемпионата мира по футболу это зачем?
Это не связанные, не говорим, это не связанные вещи, нет. Я точно это знаю, потому что логика была, исходя из процедуры принятия такого закона. Такие сложные федеральные законы, они должны обсуждаться всеми региональными ЗАГС-собраниями, и там депутаты должны голосовать – за, против, поддерживаем, не поддерживаем. Ну и какое-то время требуется, по-моему, после первого чтения или перед первым чтением, детали не знаю, и второй раз должны, дважды регионы должны обсудить такой законопроект. Поскольку правительство хочет, чтобы законопроект был принят до конца года, чтобы с 1 января он уже начал действовать, этот закон, вот такой был временной график, и они торопились как можно быстрее запустить этот законопроект. Это не связано с чемпионатом мира. Вот эта идея о том, что ах, подгадали вот так специально под открытие чемпионата мира, нет. Такой идеи не было.
А зачем это вообще надо? В государстве закончились деньги, что надо экономить на пенсионерах, или зачем?
Есть, конечно, объективная причина, и тоже надо понимать исполнительную власть. И они, собственно, эти причины, свою аргументацию предъявляют. Они вполне убедительны в определенной части. И я хорошо понимаю их аргументацию. Я тут не могу отказаться, потому что я долго был главным редактором журнала «Эксперт», и статья об этой проблеме по моей инициативе была большая статья, исследование, была опубликована в 2009 году в «Эксперте». Огромная статья, где обосновывалась неизбежность повышения пенсионного возраста. Именно неизбежность. Поэтому всякий может зайти на сайт «Эксперта» и прочесть эту статью, если заплатит небольшие деньги. Ну, там просто закрыта большая часть статей. И тогда мы с коллегами как раз... И вот важно, чтобы проблематика была та же, что сейчас. Да, с одной стороны, это неизбежно, но, и мы об этом поговорим позднее, это не бухгалтерская операция, не арифметическая операция. В чем главная причина? Это вот то, что называется наша демографическая пирамида. У нас примерно 80 миллионов работников и примерно 40 миллионов пенсионеров. Но из этих 80 миллионов только порядка 50 миллионов платят налоги, социальные взносы, которые потом превращаются в пенсии. Вот это соотношение 50 миллионов на 40 миллионов, оно, конечно, ну, оно такое невозможное.
И... А 30 чем занимаются?
Они занимаются, они самозанятые, или они в тени, получают за серую зарплату, или там, не знаю, бомбят на газелях на своих. Или даже если кто-то из них имеет патент, это небольшие деньги, там они платят меньше, чем не так много, чтобы это хватило хотя бы на их пенсию. Это беда. Потому что возникает вопрос, а что же вот эти 50 миллионов платят, а 30 миллионов не платят? Вроде несправедливо.
Это же какие-то чудовищные цифры.
Ну, и время от времени поднимается вопрос, несправедливо, давайте сделаем так, чтобы эти 30 миллионов тоже платили. Проблема в том, что эти 30 миллионов, большая часть из них, это же бедные люди, это же тоже не какие-то богачи, которые нагло не платят деньги. Ну, как-то они перебиваются с хлеба на воду у себя там в своих городках, и так жестко на них наезжать тоже было бы странно, потому что... Ну, одно дело, когда жизнь уверенная, когда есть рабочее место, когда есть перспективы, когда есть хорошая зарплата, тогда можно, конечно, и какую-то как предъявить претензии. Когда нет ничего, когда в городке, вон тут был я в прошлом году недалеко, в Чудовском районе, недалеко от вас, в городе Краснофарфорск, ну, нет там работы, был там завод фарфоровый, 400 рабочих мест было. Он еще Кузнецовым был построен, это завод Кузнецовского фарфора. В советское время было 400 рабочих мест, теперь нет. Завод стоит давно. Работы в этом городке нет. Чем занимаются люди? Ездят в Петербург охранниками работать. Неделю в Петербурге, неделю в своем Краснофарфорске. Есть бюджетники, учителя какие-то, чиновники там местные мелкие, и пенсионеры, которые пенсию получают. Вот, собственно, и вся жизнь городка Краснофарфорск. Если кто-то что-то пытается подработать, ну как ему тоже... предъяву-то делать, понимаете, тоже не совсем правильно. Вот мы говорим об этих 30 миллионах, что не платят. Так вот, факт вот такой. 50 миллионов платят, и деньги эти идут 40 миллионам пенсионеров. Такого соотношения нет ни в одной стране. Это невозможно. И, конечно, в этом отношении исполнительную власть можно понять. Она пытается сбалансировать вот это соотношение, уменьшив количество пенсионеров. Это вот простая, понятная логика. А куда деваться? Понимаете, ей некуда деваться. Будь мы с вами там в исполнительной власти, у нас была бы такая же логика.
А может, рабочие места создавать, нет?
Это следующий вопрос. Это следующий вопрос.
Это же получается, что...
В майском указе президента сказано, что надо повышать благосостояние, и в том числе, и в послании он говорил, надо повышать пенсии. Вот. Один из аргументов властей, что если мы вот поднимем пенсионный возраст, сбалансируем в этот самый фонд, пенсионный фонд, то мы тогда будем иметь возможность поднять пенсии. И это правда. И обещают поднимать пенсии на 1000 рублей каждый год, ну, в месяц. Сейчас 14 тысяч, в следующем году будет 15 тысяч, потом 16 и так далее. И так до 20 тысяч в 20 каком там четвертом году. Да, и это просто выше инфляции. То есть реальная пенсия будет прибавляться. Потому что инфляция дает 300-400 рублей, наверное, съедает. А тут плюс будет еще плюс 600, там плюс 700. Это правда, это тоже правда, то, что говорят власти. Пенсии будут расти. Но в указе президента есть еще один очень важный пункт, а именно экономический рост.
Рывок, я бы сказал.
Рывок. Это тоже очень важный момент. И более того, он требует раза в полтора. Вот тут не могу сказать точно, то ли за 6 лет, то ли за 8 лет, раза в полтора увеличить доходы, средние доходы населения. Естественно, хотелось бы и пенсию. За счет чего? За счет экономического роста. Потому что вы правильно говорите. Пенсия, размер пенсии есть функция зарплаты, а зарплата есть функция экономического роста. В прошлом десятилетии у нас экономический рост был 7% в среднем в год.
Это много.
Знаменитое удвоение ВВП. Тут многие смеялись. Оно почти произошло, это удвоение. За 10 лет ВВП вырос 95%. Почти удвоение. Ну и мы видим, как видели, как и доходы росли. Да. И люди не все, ну вот часть там, тут автомобиль приобрел, тут в ипотеке квартиру купил и так далее. Это же заметно было. Так вот, конечно, главный фактор роста пенсии, конечно, это экономический рост. Если будет экономический рост, тогда те проблемы, о которых мы сейчас говорим, связанные с возрастом, они, конечно, отойдут на второй план. Но пока у исполнительной власти нет экономического роста.
А как организовать? Открыть обратно фарфоровый
завод? Там есть еще требования по поводу экономического роста в указе президента, ну и в послании, что экономический рост в России должен быть, скорость этого роста должна быть выше общей среднемировой. В среднем мир растет, экономика мира растет на 3,4%. 3,4-3,5%. Значит, нам надо побольше. Ну, грубо говоря, 4%. Вот смотрим, что планирует исполнительная власть, правительство. Сейчас уже обнародованы цифры, бюджет же готовится государственный, обнародованы цифры на следующий год и на последующие два. 1,4%, потом 2%, потом 3%. Я выступал в понедельник в Государственной Думе как раз на слушаниях. Я говорю, а когда же будет? Президент же сказал, это же не на заборе написано. Вы когда сделаете 4%? Или, может быть, есть другая гипотеза, может быть, есть какой-то тайный план.
Хитрый план.
Хитрый план. Президент же сказал, выше среднемировых. Угу. Может быть, хитрый план, что среднемировые темпы снизятся, какая-то беда будет, торговые войны какие-то. Или, может быть, какие-то тайные силы снизят среднемировые темпы просто до 1%.
И мы его превысим.
И наши 1,5%, да. Я не знаю, мне на этот вопрос не ответили.
Как же это так? Думаю, это что... какая-то шизофрения. Один говорит одно, а другие делают совсем другое.
Это проблема бюрократии. Президент – это политика. Он проходит выборы, между прочим. И какие бы они ни были, и как бы мы их ни критиковали, это реальные выборы. Люди приходят и голосуют. Выборы президента в марте, безусловно, были практически чистыми. И этот его результат огромный. Это реальный результат. Люди проголосовали. А бюрократию никто не выбирает, она живет по своим законам. Бюрократия живет, она не вполне подотчетна. Система парламентская довольно слаба, партийная система слаба. Ну, вот эти старые партии, ЛДПР, коммунисты, прости господи, как ее, Справедливая Россия, это же слабые партии. Они не могут составить конкуренцию Единой России, реальную конкуренцию. Похоже, вот я тут не готов спорить, я не вполне политолог, но похоже, вот эта партийная система у нас построенная, она неадекватна нашей жизни, нашей истории. Это попытка перенести западную систему европейскую сюда, похоже, она не сработала, и похоже, надо искать что-то другое. Потому что ведь зачем нужна парламентская система? Чтобы была конкуренция и контроль исполнительной власти, чтобы жесткое было какое-то столкновение. Оно не получается.
Это как в анекдоте, что я работаю на заводе, где производят саксофоны, ворую детали, несу домой, собираю, всегда получается автомат Калашникова.
Может,
там да. КПСС получается?
Нет? Ну, КПСС не КПСС, но вот что-то…
В плохом смысле.
И надо об этом думать. Это серьезная задача на следующие годы. Как попытаться разумно, не ломая, трансформировать общественно-политическую систему. Это серьезная задача. И здесь я, как секретарь Общественной палаты, уверен, что надо усиливать влияние общества, надо развивать общественные институты. И, возможно, для России общественные институты будут более дееспособны, чем вот политические институты, скопированные с Запада. Возможно, я повторяю. Я хочу напомнить, что один из наших самых сильных мыслителей – это Петр Алексеевич Кропоткин, анархист. Но кроме того, что он был революционером, он написал несколько выдающихся книг, в частности, одна книга великая, я считаю, «Взаимная помощь как фактор эволюции». Принято считать западной идеей – конкуренция, борьба каждого против всех. Дарвинизм такой, да, 19 век – дарвинизм. Это вот и есть главный фактор развития. А Кропоткин нет. Если бы была только конкуренция, мы бы давно сожрали все друг друга. Но даже в животном мире не сожирают, а тем более люди. Хотя мы, конечно, очень сильно люди старались. Впереди многих зверей, да, вспоминая дикие войны, которые человечество развязывало. Тем не менее, он доказывает, что есть другой фактор взаимной помощи, тем более у людей, и он работает. Это такой русский подход. Я не знаю, общинность где-то здесь рядом, соборность где-то здесь рядом.
Коммунизм.
В каком-то смысле, может быть, даже коммунизм, да, может быть так, да. И вот, мне кажется, здесь надо искать, как трансформировать нашу систему.
Как это технически выглядит? Вот, например, объявили повышение возраста, а народ против.
А мы видим, как уже срабатывают. Мы видим, что срабатывают уже общественные институты. Мы с этого начали. Общественные палаты в регионах обсуждают эту тему. Их нельзя заткнуть, они обсуждают. И обсуждение общественное оказывается более содержательным, ну и чуть более резким, чем обсуждение парламентов местных ЗАГС-собраний. Мы же видим, что это работает. Конечно, это все только в самом начале и только почти в зародыше все эти общественные институты, но они уже работают. Мне кажется, в эту сторону надо двигаться. И, как мне представляется, вот должна быть президентская вертикаль и очень сильные общественные институты, которые должны в любовных объятиях обжимать бюрократию, так обжимать, чтобы поддавливать в случае необходимости, чтобы у нее дыхание спирало, у этой нашей бюрократии. Она везде одинаковая бюрократия. В Китае бюрократия, уже огромный риск, что бюрократия захватит власть, и бюрократия контролируется в Китае, и он 30 лет растет.
Но в Европе прекрасная бюрократия, гораздо лучше, чем у нас.
В Европе как раз вот то, что в Европе, ну, я не знаю насчет того, что лучше, те, кто живет в Европе, очень жалуются.
Да, я об этом говорю.
У нас хоть. А, в этом смысле, да, еще и пожестче, да. Да, но если говорить о Европе, вот та партийная система, которая выстроена, это же следствие классовой борьбы, как я понимаю. Та система, которая есть у них, она построена, если говорить совсем грубо, как результат борьбы рабочего класса за свои права. Это же так, 19 век, сначала профсоюзы, потом левые партии, потом капитал стал выставлять против них свои партии, так это была реальная содержательная борьба революции, революция в России, Великая русская революция. И но для того, чтобы вот эти партии были действенные, нужны классы. Это же классовая борьба. Классы. А у нас есть классы?
Есть, но не проявляются.
Это какие-то, может быть, прослойки, я не знаю, может быть, какие-то сословия. Но вот той классовой борьбы, которая была в 19 веке, в начале 20-го, ее нет, она невозможна. Слава богу. Если нет классов, то вероятность революции снижается. А революция – это всегда тяжело для народа. Так ведь и на Западе выхолащивается партийная система.
Но потому поскольку что классы стирают. Коммунизм, который как пример,
да.
То не перед кем больше не оправдываться, не
тоже верно, условия. Тоже верно. Совершенно с вами согласен, да. Поскольку нет никакого другого образца. Какой он там был, можно критиковать сколько угодно наш коммунизм, нашу систему, но это был образец во многом.
Я чуть-чуть отскакиваю в сторону, критиковать его как-то странно. Коммунизм в 20-м году и коммунизм в 80-м году – это были абсолютно разные вещи, а 70 лет в историческом плане – это вообще даже не секунда. И как-то это было же хорошее.
Если говорить об этом, ну я-то сторонник, и сейчас мы. Нет, еще рано говорить. Я считаю, что это был грандиозный проект вселенского масштаба, советский проект. Причем скорее не тот, который был задуман там Лениным, Троцким, мировая революция, а именно тот проект, который был реализован конкретно в Советской России под руководством Сталина. Вот этот проект, он обладал гигантской инновационной силой. Мы сейчас как-то игнорируем. Я хочу заметить, что мы выиграли войну, мы запустили человека в космос. Хочу сказать, что мы устроили Великую русскую революцию, которая потрясла мир и которая показала некий новый, может быть, образ, как можно жить. И это такая попытка, грандиозная попытка прорыва нашего народа в справедливое будущее. Вот как я это трактую. И мы это так немножко забываем.
Так там было же хорошее, зачем его отвергать?
Там были великие социальные системы, инновационные построены, система образования бесплатная, новая, такого уж не было в мире, система здравоохранения, построенная Семашко, не было такого в мире, система культурной политики, начиная от клуба в каждой деревне, заканчивая, не знаю, большим театром, не было такого, невероятный подъем окраин, особенно Средней Азии. Дохолон Неру в своей знаменитой исторической книге «Учебники истории» писал: «Не знает писанная история примеров такого быстрого рывка народов от бедности, нищеты, от полной безграмотности». Ну, мы знаем, что произошло в республиках советских. Я сам ташкентский, я знаю, что такое Ташкент 70-х, 80-х годов. Это Европа.
Я в Фергане тогда жил.
В Фергане. Это другое совсем. И что, можно себе, ну, по книжкам понять, что там было 50-70 лет назад, да? Понятно.
Так это вот, фактически два поколения, которые все это видели, наблюдали,
жили. Да. Неру и говорит, не было такого в истории, чтобы за два поколения вот такой рывок сделать. Конечно, были и издержки. Тоже понятно, были и тюрьмы, были и был период репрессий, был запрет выезда, не все книги можно было читать, да, мы тоже об этом помним, и не надо об этом забывать. Но не надо забывать и о достижениях. Ну, мы просто вышли на эту тему Советского Союза, это важнейшая тема. В прошлом году было 100-летие Великой Русской революции, и мы же его прошляпили. Мы же общество.
По-моему, умышленно молчали.
Может быть, умышленно. Общество,
политики. Нам показали художественный фильм «Матильда». Это главное, что случилось за последние 100 лет.
«Матильда», ну, сериалы были неплохие сериалы. Особенно на Первом канале был хороший сериал.
Неплохие сериалы. Боюсь спросить, какой?
Троцкий.
Хороший. Не будем.
Троцкий. Ну, он был как, скорее, как психологическая драма такая сделан этот сериал. А политической оценки не произошло, я с вами согласен.
Но её же опасно делать. Если у нас общество построено на отрицании вот данного исторического периода, чем мы там оценим?
Да поздно уже. Время уже прошло. Не поздно, а время уже прошло. Ну что уж там. Я был пару недель назад в Екатеринбурге. Посмотрел, как устроен Ельцин-центр и музей Ельцина. Не так были вы там, нет?
Был, да.
И, ну, я потом после, ну, нам все показали, естественно, и музей. Да, там музей, там сразу 7 дней. Были вы там, помните, там 7 помещений, 7 экспозиций.
Я тогда в милиции служил и непосредственно во всем этом участие принимал. Было интересно и познавательно.
7 дней создания, значит, мира, на 7-й день Господь отдыхал. На 7-й день Борис Николаевич ушел в отставку и пошел отдыхать. Прям написано, 7 дней написано, не 7 залов. Ну, с нижнего этажа поднимаешься на верхний.
Там еще мультик вначале, вы мультик.
Сейчас я до мультика, да. Поднимаешься на верхний этаж, и там купол стеклянный, там небо. Значит, вот в храм заходишь. Тут такая скамеечка.
Борис Николаевич.
Борис Николаевич сидит бронзовый, можно рядом сесть. Да. И такое что-то вроде иконостаса. Там нет икон, конечно, но там большой монитор, и там появляются, значит, изображения Бориса Николаевича в разные годы. Ну, человек сидит, и рядом тут Ельцин, он смотрит. Несложно придумано, как из низа поднимаешься наверх. Несложно, но. Да, и мультик тоже, ну, вы видели же, да, мультик, когда, значит, Новгородская республика более-менее свободная, и потом лет 700 рабства.
Да.
Ну, как же так?
А в конце великие руководители, среди которых Ленина и Сталина просто нет.
Да, ну, как же так? И мы собрались потом обсудить с коллегами, там кого-то еще пригласили на небольшой круглый стол. Я говорю, ну, как же так? Ну, зачем же так? Ну, зачем же так передергивать? Ну, зачем же вы это делаете? Ну, Никита Михалков тут орать просто стал, да, что ж такое?
Заорёшь тут.
Ну, как, они опускают глаза. Я говорю, ну, вот, скажем, у вас распад Советского Союза. У нас показан, говорит он, там большая красивая карта, и высвечиваются отдельные республики, появляется изображение ликующих представителей этих республик, жители, они размахивают флагами, играет гимн этих республик, все ликуют. Я говорю, а вот вы знаете, сколько людей погибло, только погибло в гражданских войнах в результате распада Советского Союза? Молчат. Я говорю, нижняя оценка, нижняя – 300 тысяч человек. На мой взгляд, реалистичная оценка – 500 тысяч человек. Это гражданская война Молдавия, Карабах, Таджикистан, Чечня – это наша война. Две чеченские войны, только офицеров и солдат погибло 15 тысяч человек. А сколько погибло мирного населения, даже не сосчитано до сих пор. И молчат. А сколько беженцев? Молчат. 5 миллионов – это нижняя оценка, 5 миллионов. А сколько людей умерло в результате потери смысла жизни. Ну, известно же, смертность была такая, вскочила в начале 90-х годов, там любой может, в общем, обладающий минимальными способностями математическими, посчитать вот этот вот взлет смертности. Минимальная оценка – 3,5 миллиона человек. Есть западные оценки – до 10 миллионов человек.
Тут вообще-то неплохо вспомнить про репрессии.
А я как раз и говорю, я им и говорю, если вы вот тут репрессии показываете, так это же такой же масштаб, может быть, больше даже масштаб. Почему же вы это не рассказываете? Опускает глаза, да, что же делать? Опускает глаза. Я-то считаю, что не надо ничего скрывать. Люди же не дураки, люди сами там жили. И в советское время еще помнят, некоторые помнят еще, и совсем мало осталось там, послевоенное время. Все же помнят люди, военное время помнят люди еще. Вы чуть воевал, не все умерли. Нельзя же обмануть самих себя. И успехи есть, и трагедии есть, и драмы есть, все же есть. Не надо ничего стесняться.
Может, как-то на весы положить, а оно того стоило, нет?
А вот есть такое понятие, мне очень нравится. Это преодолеть историческую травму. То, что произошло с Советским Союзом, причем народ это лучше делает. Политический слой мешает это сделать. Вот здесь вот говорят, история – это точная наука. Я не верю. Точная наука, более или менее, наверное, это археология, архивное дело, да, там дату поставить, кто точно написал.
Это кусочки исторические.
А есть история в общественном смысле, и, конечно, это миф. В хорошем смысле слова, как античный миф. Это представление о народа, о своей жизни, как народа, об исторической жизни. И, конечно, вот в этом, когда мы говорим о Советском Союзе, есть сопротивление тоже бюрократии, в первую очередь, сопротивление вот возникновению этого здорового, правильного мифа народного о советской власти. Почему там? Ведь сейчас по опросам очень многие люди позитивно относятся к советской власти и говорят, а как же, вот не помните то, не помните это, а смотрите, сколько минусов. Ну да, много минусов, но то, что имеют в виду люди, конечно, это уже ну как бы вот такое немножко дистиллированное представление, это идеал. Вот в этом смысле. Вот мы шли по направлению к какому-то идеалу. Потом раз, и дорогу эту нам взорвали, разрушили, мы сами ее взорвали и не пошли. Но идеал ведь тоже ценен, да. Идеал ценнее, может быть, даже, чем реальная мы, реальная реальность.
Я бы, с вашего позволения, вставил, так сказать, ремарку. Вот есть такой писатель Эдуард Лимонов. Он как-то мудрую мысль сказал, что вот Советский Союз – это наш Древний Рим. Это то, на фундаменте чего мы стоим, в общем, и ничего другого у нас нет, и, что характерно, никогда не будет. Вот это основа нашей цивилизации. Зачем же все это отвергать?
Очень хорошо сказал, что никогда не будет, но на фундаменте Древнего Рима стояла половина Рима, восточная половина. Это, собственно, и был Рим, Византия, которая получила новый импульс – христианство. Ведь Рим-то он никуда не делся, да? Просто западная часть Рима стала, Римской империи стала дряхлеть, подвергаться нашествию варваров, и довольно все скоро закончилось. А восточная часть Рима, там вообще-то Римской империи, там все процветало.
Тем не менее, это основа
европейской цивилизации. В какой-то момент, через одну-другую сотню лет, они ну, не все вернули, почти вернули все побережье, почти все побережье Средиземного моря вернули, это же была гигантская империя, потом, конечно, откатили назад. Они стояли на фундаменте Римской империи, новая энергия христианства добавила еще там 700-800 лет жизни фактически Римской империи, я с вами согласен.
Гигантское время.
Конечно. Так и нам требуется вот то, что мы с вами обсуждаем, нам же надо тоже эту энергию-то добавить сюда, не отрицать Советский Союз, а добавить сюда новую энергию, и мы бы еще скакнули.
А конечно, как это сделать?
Это зависит не от политиков. Политика во вторую степень, во вторую очередь. Политики питаются тем, что есть в жизни народа, и тем, что вот говорят про интеллигенцию, про интеллектуалов, так скажем. Они же не должны быть поперек народа. Они вообще-то нельзя в узду впрячь народ. Они должны чувствовать, что там есть в народной массе, какие ощущения. Вот мы говорим про Советский Союз. Если в народной массе ощущение Советского Союза как позитивного явления, конечно, они должны на это опираться. Они должны отталкивать народ с этой дороги, наоборот. Они должны питаться этой энергией, и они должны пытаться формулировать какие-то решения, политические решения, экономические решения, и потом проводить их через политическую сферу. Тогда возникает связка между народом и политиками.
А мне видится наоборот. То есть вот мне так кажется, такое мое мнение, что эта самая так называемая интеллигенция, ну, в первую очередь, естественно, творческая, она всегда занята обслуживанием действующего режима. То есть то, что говорят сверху, то она проводит в массы. Нынешние представители, которые народ называют там анчоусами, мухами, еще там чем-то. Мы тут пчелы, понимаете, вот наверху парим, так сказать, в меду. А вы вот мухи, известно в чем там внизу копошитесь. Они чем-то другим заняты, такое мое мнение. То есть нынешняя интеллигенция, она вообще все отрицает. И народ это плохо, и нынешнее руководство это плохо. А мы вот тут стоим в сторонке и все поливаем известной субстанцией. Нет у них связи.
Ну да, я ваш упрек разделяю, да.
Даже не упрек, наблюдение.
Наблюдение, да, наблюдение. Ну, во-первых, это вы же начали с Лимонова.
Да.
Ну, было бы, видимо, натяжкой назвать Лимонова интеллигентом, но тем не менее, это вот он из этого выдающийся писатель, между прочим, да. Вполне себе настоящий писатель, в отличие от большинства нынешних, которые называют народ анчоусами, правда?
Ну, я очень уважаю Лимонова. Бываючи за кордоном и посещая тамошние книжные магазины, я, например, вижу массу его произведений.
Лимонов там есть, да.
А вот Акунина какого-нибудь
вот не вижу. Да. Понятно, да, так и есть, да. Ну, так же было лет 200, да больше. Это же обычное наше русское явление, нам от него никуда не деться, как от всех других явлений.
Нам свойственных.
Ну, конечно, ну, в конце концов, дискуссия Ивана Грозного и Курбского. Прекрасно, когда же это было? Это какой век-то, господи? Это 16 век, да, это 16 век, прекрасная дискуссия, очень складная дискуссия. Недавно прочитал.
Великолепная
переписка, конечно. А уж 19 век, а уж…
Гражданин Курбский, извините, опять перебью, являет из себя прекрасный пример отечественного диссидента, оппозиции и всякого. Уже тогда все было понятно, кто это, что это и зачем он это делает.
19 век, роман «Бесы», блестящий роман, там есть великая сцена этого праздника у губернатора, когда интеллигенция там что-то все готовила, шушукалась, наконец все как-то в каком-то смешении, и вдруг на сцену выходит какой-то сумасшедший, который начинает поносить Россию и кричать, и тут просто овации, просто все визжат от восторга. Конечно, надо Россию смешать с грязью, конечно, тут надо ж. Это 19 век, это Достоевский. И что? Тем не менее, я хочу вам сказать. Ну, опять-таки, здесь мы, когда говорим об этих людях, они, в общем, революцию тоже готовили. Тем не менее, великая русская революция, она пошла не вполне в другую сторону. Тем не менее, великую войну мы выиграли, тем не менее, технологический рывок совершили, тем не менее, Россия никогда не была так близко вот к центру мирового развития, как в советское время, ну и так далее. Это же произошло, несмотря на позицию интеллигенции.
Ну, тогдашняя интеллигенция это поддерживала. Товарищ Сталин как-то ловко с ней обращался, и это люди были, и, на мой взгляд,
хочу сказать,
глубоко идейные, да, и вели,
да,
правильную сторону.
Роман Шолохова «Тихий Дон» – великий роман. Может быть, последний великий роман, так ведь, да? Последний великий роман, хотя вполне себе советский писатель.
Ну, сейчас-то читается вообще, только непрерывно приглаживая остатки стоящих дыбом волос, и с сегодняшней точки зрения уже вообще не понятно, как это можно было вообще опубликовать в страшные времена. Можно, оказывается, и не только такое.
Ну, там много чего было опубликовано. Запрещалось-то не так много, как сейчас выясняется. Конечно, и большая часть материала-то, ну как, запрещались прямые, что ли, призывы к свержению. Ну да, запрещали. Солженицын запрещался, который вел жесткую борьбу с режимом. Так и, в общем, и ни в какой европейской стране.
Кто это потерпит?
Кто потерпит, да. Ну, какие-то маргиналы сейчас в интернете, пожалуйста, а в мейнстрим никто не попадет. Тот, кто ведет борьбу с режимом, тот, кто подрывает его основы. Будь это хоть Франция, хоть Англия, любая страна, США.
У них, на мой взгляд, просто это немножко по-другому устроено.
Ну, как по-другому?
Вот помните... если у нас чего-то там пытались запрещать, то они, например, такие книжки просто не печатают. Ну, а значит, например, этого нет. И по телевизору не показывают.
Помните, «Окупай Абай» у нас было движение вот несколько лет назад, там, когда Навальный вылез энергично, они оккупировали бульвар в Москве, где памятник Абаю, Чистопрудный бульвар, а это по аналогии с «Окупай Уолл-стрит».
Уолл-стрит, да.
И потом пик волнений был в начале мая 2012 года.
На Болотной.
Пик на Болотной, пик волнений. Человек 30 было задержано, кто-то осужден был. А никто не вспоминает «Окупай Уолл-стрит», который был разогнан. А сколько там было посажено людей, никто, мало кто
это
знает.
Неинтересно.
А было посажено 700 человек. 700 человек.
Мое почтение.
Да. Вот как.
Свобода воли
изъявления. Да. Причем кого-то за наркотики, там, ну, как это обычно бывает, кого-то за, ну, ложные там, это все несложно организовать, вы же...
Да. Специалист. Да.
Знаете, как это организовать. 700 человек посадили. И я их не осуждаю. Они борются за свое государство, такое, какое у них есть.
Ну, в общем-то, я с точки зрения цепного пса кровавого режима, лично я в этом вижу предвестие гражданской войны. Если вы хотите разорвать государство на куски, будет гражданская война. Если вы хотите немемедленно свергнуть это правительство, свергнуть,
да,
не сменить законным путем, а свергнуть,
да,
значит, будет гражданская война.
Да.
И с моей точки, мне лет уже, к сожалению, много, если взвешивать, чего я хочу, бежать с автоматом куда-то, родина позвала, или жить относительно спокойно, в относительной сытости, живая жена, живые дети, и все, так сказать, работает, я выберу вот это. Поэтому я их могу понять.
Это же тоже фундаментальная тема и, скорее, международная. Вот почему Путин такой популярный в странах, то, что раньше называли развивающиеся, потому что сталкивается два подхода к жизни. Один естественный, о котором вы говорите. Причем это права человека. Никто ведь не читал Декларацию о правах человека.
Зачем?
Все думают, что там про политические права, про права там, право на демонстрацию, право там. Да, это один из разделов. А там еще много-много других разделов. И политические права не первые. А там сначала право на жизнь, право на труд, право на достойное жилье, там много-много других прав. Если взять какую-нибудь Сирию или какую-нибудь Ливию, да, в Ливии, конечно, не было прав человека политических, как в Европе, но там была достойная жизнь, люди жили, там у детей были перспективы, ну, мы понимаем, да, и вдруг это разрушается.
И что теперь хотелось бы узнать?
Теперь ничего.
Да, война.
Ни политических прав, ни права на жизнь, ни права на труд, ничего. И здесь почему Путин – это уважение? Потому что Путин говорит к Путину уважение, потому что надо же все-таки вот эти основные базовые права не разрушать, а выполнять, исполнять. И тогда на этом фундаменте можно постепенно двигаться к политическим правам, что разумно.
Приведу пример. Поехал в Грецию, решил посетить город Олимпия, где Олимпийские игры прошли.
Шикарное место такое, лужники такие.
Да, ну, все поломано, надо иметь богатые познания и хорошее воображение, чтобы понять, где был храм Зевса, что там такое, Фидий, и всякая чашка лежит, я чашка Фидия с надписью. Ну, купил книжку, иду по улице с книжкой под мышкой, магазины, у каждого магазина сидит продавец, и каждый из России, да. Смотрю, книжку купил. Следующий из России. Я говорю, да, ну я вижу, с книжкой идешь. Книжка на английском языке, что у меня вызвало серьезное недоумение. Ну и в конце концов захожу в магазин. Тоже сам из России, вижу с книжкой, да. Я говорю, да, повезло вам, что у вас Путин. Ну, как говорится, так и сел старик. И дальше мне была прочитана лекция на полчаса. Как это хорошо, как нам повезло, а у них все плохо в Греции. Удивили. Натурально удивили.
В Риме я зимой, там в Риме есть площадь небольшая, мало кто из туристов знает, там несколько ларьков продают книжки, фотографии и гравюры. на картинке денег нет, масло писаное, на гравюрке есть. Там причем можно от 30 евро гравюру какую-нибудь 19 века до Пиранези там, за 5 тысяч евро, за 7 тысяч. Огромный диапазон. Туристы не знают. Вот будете, вот я обращаюсь к вам, будете там, зайдите, найдите на карте и зайдите. Вместо того, чтобы...
Как называется?
Я забыл. Ну, надо в любом туристическом путеводителе это есть, это площадь. Вместо того, чтобы магнитики на холодильник покупать, лучше купить гравюрку с видом 19 века и там же на кухне повесить. Это настоящее. И там тоже женщина русская оказалась. Украинка оказалась. Она сначала сказала про Украину, конечно, потом. А рядом здоровый дворец, она говорит, тут вот какой-то живет князь, граф, время от времени выходит гулять с собачкой и с охранниками и подходит ко мне и говорит, вы русская? Она говорит, ну, русская, вот украинская. Говорит, как в России повезло с Путиным. То же самое. Граф из дворца вышел тут с собачками. Да.
Конечно, что-то они в своей политике наблюдают нехорошее. Что-то у них там не ладится, я так думаю.
Нам бы, говорит Путин. Как знать, может быть, так и может быть это правильно. В 45-м году не получилось.
Да. Как тут какой-то сенатор-то к нам приезжал по фамилии Кеннеди, по-моему, да, который, вернувшись назад, сказал, что переговоры с русским руководством это все равно, что переговоры с мафией.
Это когда было? Сейчас?
Вот они,
вот сейчас я пропустил. А, вот сейчас делегации.
Прекрасное высказывание. Прекрасное. То есть, во-первых, ты, очевидно, будучи американским сенатором, где-то общаешься с мафией, да, что
да,
у тебя
в курсе,
познание да. есть. Это во-первых. А во-вторых, то есть я так понимаю, что ты общался с людьми, которые не гнутся под твои дурные требования.
Понятно,
и это тебя приводит в такое возмущение, что ты тут же начинаешь оскорблять страну тебя принимающую, оскорблять людей, сравнивая их с уголовниками. Ну, в целом, нехорошо у них что-то. Но что-то мы отошли от темы, вернемся обратно. Как же с пенсией-то быть? Что мы, как простолюдины, можем с этим делом делать?
Как мы поступили? Мы ведь не власти. Как это где-то сказано, сила государя в законе, сила народа во мнении. Мы за мнение отвечаем. И мы вовлекли много коллег и общественных палат регионов. Здесь у нас в Москве сильное экспертное сообщество. И мы вопросы задаем. Мы сделали документ под названием «27 вопросов к правительству по поводу пенсионной реформы». И провели пресс-конференцию, масса публикаций на эту тему, вопросы. И надо искать, надо требовать ответы на эти вопросы, и, может быть, даже, если получится, искать вместе с ними. Вопросов очень много, и они серьезные. Первый вопрос, который волнует очень многих, это безработица. Если на рынок труда будет вливаться, оставаться на рынке труда будет все больше людей, которые не будут становиться пенсионерами, то будут ли они иметь работу? Это вопрос. Есть ли расчеты у правительства вот, динамики рынка труда? Одни говорят, что рынок на рынке дефицит. Другие самые передовые выходят и говорят, роботы, цифровизация, будет сокращаться количество рабочих мест. Ну, так вот, роботы, цифровизация или все-таки не будет хватать рабочих рук? Дайте цифры. Очень сильно различается трудовая ситуация по регионам. Северный Кавказ, там и так безработица заметная. Еще больше людей будет на рынке. Как быть? Рядом тема. С трудом, с рынком труда – это дискриминация по возрасту. Не хотят работодатели, чтобы у них работали люди старшего возраста. Это известно, и пытаются избавляться. До недавнего времени пестрели сообщения, сейчас запрещено просто, о найме там написано, там, до 45 лет не звонить, пошли вон, это же известно. Какие меры будут приняты, чтобы работодатели не избавлялись от этих пожилых людей? Ну, допустим, найдут такие меры. Ну, причем скорее, ну вот, допустим, найдут. Причем это скорее не репрессивные меры, а скорее поощрение. Ну, скажем, налог, социальный взнос меньше платить за работников старшего возраста. или вообще не платить. Угу. Тогда хоть какой-то мотив будет у работодателя. Например, это обсуждается все, это все впереди. Но тогда возникает следующий вопрос. Если люди пожилого возраста останутся на рабочих местах, так а молодежь тогда займет или не займет, тогда возникает риск молодежной безработицы. А с этим мы что будем
делать? Это еще хуже, я считаю. Они гораздо более активны.
Вспоминая про Северный Кавказ, там еще раз и так безработица, еще больше молодежной безработицы будет. А мы тогда должны сопрячь эти расчеты с тем, что происходит с экстремистским движением.
Да, есть решение.
А куда они денутся, эти
люди? В лес.
Люди, да? В лес? Да. Это же тоже вопрос, да? И очень скоро, как только вы начинаете ковыряться вот в проблеме повышения пенсионного возраста, вы понимаете, что огромное количество сопряженных проблем существует. И в этом всем надо бы разобраться. Желательно не спеша, желательно содержательно, и желательно так, чтобы это не было такой отговоркой и отпиской. Мы проблему экономического роста затронули в самом начале. А если власти добьются экономического роста, может быть, надо гораздо мягче проводить эту реформу повышения пенсионного возраста, потому что будут деньги. Вот. И образование. Говорят, надо переучивать, там, давать возможности людям пожилого возраста приобрести новую профессию. Теоретически – да. Тогда мы хотим, чтобы нам показали, какие профессии смогут приобрести люди пожилого возраста. Если такие профессии есть, кто их будет учить этим профессиям? Куда им надо будет обращаться? За чей счет их будут учить?
Сколько... Кто трудоустроит?
Кто трудоустроит, совершенно верно, да. Вот хочется иметь несколько более детальную картину жизни миллионов людей, которые не пойдут на пенсию, а которые будут вот здесь болтаться на рынке труда.
Честно говоря, я теряюсь. Вот я, например, когда-то трудился токарем, вокруг меня там были ветераны токарного дела, вот после 20 лет стажа или там 25, а на что его можно переучить? Мне на фрезеровщика? Ну, там свои есть вот фрезеровщики.
Если конкретно про токарей и фрезеровщиков, то здесь сейчас в России дефицит квалифицированных, потому что более или менее стала расти промышленность, более или менее стало расти машиностроение, оказалось, что станочников квалифицированных не хватает.
Ну, у меня у товарища диванный бизнес, где там к доскам надо прибивать материал, обтягивать, так даже там никого нет.
Даже там, да.
Да, нет.
Да. И рабочих не хватает. Ну так вот, опять мы сейчас говорим, если экономика, промышленность начнет расти, может быть, там будут возникать какие-то новые рабочие места. Но мы этого не знаем. Нам же этого никто не объясняет. Говорит, да. Прогноза-то нет. И вот мы сейчас как раз вот этим занимаемся. Мы пытаемся. Ну, не демагогически задавать вопросы, не переводить это в плоскость долой. Ужасный режим. А конкретно, что мы будем делать вместе с вами, вместе с правительством по этим направлениям? Миграционная политика. Один из важнейших пунктов путинской политики – Дальний Восток. Сейчас меньше уезжает людей из Дальнего Востока, но все равно отток сохраняется. Он говорит, давайте сделаем приток. Давайте попробуем тогда совместить эту миграционную политику с пенсионной политикой. Льготы дадим. Ну вот люди с Дальнего Востока придут.
Дальневосточный гектар.
А давайте у вас не 65 будет, а 60-55. Почему нет? Тоже возможно. Дальневосточный гектар, не знаю, многие критикуют. Не знаю, многие критикуют. Демографическая политика – еще один из пунктов путинской политики. Тоже люди предлагают многодетные семьи. Чем больше детей в семье, тем ниже пенсионный возраст. Логично, логично. Логично. Почему нет? Это ведь тоже работа – родить детей, еще воспитать какая, детей. Да. Давайте попробуем связать с демографической политикой. Вот оказывается, что здесь пенсионная политика связана с миграционной, с демографической, с трудовой, с образовательной и так далее, и так далее. Вот этот комплекс вопросов должен быть обсужден. И когда он будет обсужден, когда будут найдены решения, тогда, глядишь, и пенсионная тема, она станет разумной, она приобретет социальный характер, политический характер, а не бухгалтерский. Вот же что людей раздражает. Что же вы к нам так относитесь? Делаете арифметическую операцию и все. А у нас же жизнь, у нас каждый день, где что-то, как же живем? Вот это легкое такое презрение бюрократии к народу, оно считывается и вызывает возмущение, именно презрение.
И поэтому... вообще, извините, перебью. Вот, серьезные подвижки видно. Вот последний такой хороший пример был, как там некая гражданка из организации под названием Леруа Мерлен неодобрительно, мягко говоря, отозвалась о соотечественниках, поднялась такая буча.
Напомните, она что-то сказала, ватой назвала, в связи с чем ватой назвала?
Вычищает, она ватку вычищает.
Ватку вычищает
в связи с чем? Во время чемпионата сказала, что футбольные болельщики российские убили какую-то девицу,
соврала, точно,
сожгли,
якобы
и сожгли, это с хэштегом «победобесие». Да. Ну, внезапно выяснилось, что это самоубийство, в общем-то, а ты что ты такое говоришь? Ну, то есть взрыв общественного негодования привел к тому, что данную гражданку вроде как подвинули. Но, как обычно, бить надо по самому больному, по деньгам, но эти люди из руководства, которые говорят, это ее личное мнение, она имеет право писать, что хочет, она не на работе. Ну, интересно, а как это на вашей работе отразилось?
Ну, как это? Как отразилось? Это же ее начальники их обеспокоило, что это отразится на выручке компании Леруа Мерлен.
Естественно, конечно, да,
отразилось.
Да, ну, не надо нести.
Не надо нести, конечно.
И точно так же гражданину, чиновнику, а что вы такое делаете, если нас это так бесит?
Я вам напомню эпизод несколько лет назад, когда Путин кричал на Дворковича, когда выяснилось, что отменили электрички, ну, там они все экономят. Медицинские пункты закрывают, школы закрывают, электрички отменяют, и выяснилось, что в какой-то населенный пункт вообще нельзя добраться, пешком, что ли, ходить. Путин прямо под камерой орал на Дворковича, вы что, с ума сошли, что ли? Вот когда эти люди отменяли электрички, они что думали? Ну, как действительно, там же населенный пункт, люди же должны доехать.
Это какой-то совсем уже отрыв от действительности.
Невероятно. И вот как раз вот это главная болезнь, которая есть сейчас в нашей бюрократии. Они совершенно они не задумываются, а эти медицинские пункты. Ну, как знаменитая эта история, печально знаменитая история прошлого года, когда молодая женщина из города Апатиты, если не ошибаюсь, у нее несколько детей, и она на прямой линии обратилась к Путину, рак у нее был уже тяжелой степени, закрыта больница, некуда было идти, ну, пытались ей помочь, она умерла недавно, все-таки уже далеко зашла болезнь, так больницу закрыли, потому что экономили деньги.
Сэкономили, да.
Много сэкономили.
Это вот упомянутые прямые линии всегда производят впечатление тягостное.
Я считаю, что это правильно, потому что некоторые говорят, вот Путин, без Путина ничего не решается, ну, по крайней мере, на ведущих каналах вот хотя бы видно, что жизнь-то тяжелая. Хоть это видно.
Там другое.
И получается. Путин показывает, что он не боится вот этого вызова тяжелой жизни.
Это да. Но получается то, что без вмешательства самого главного руководителя на местах ничего не происходит. И выглядит, вот лично для меня это так, что есть некая вертикаль власти, на которой, возможно, принимаются какие-то правильные решения, и неправильные тоже, но как только оно по вертикали доходит до того, где чиновник смыкается с народом, там никакой связи нет
вообще. Так не везде, так здесь же успешные регионы. Так не везде. Есть где регионы, где ну, как-то вот. У меня один губернатор сказал в свое время на вопрос: а как вот добиться-то успеха? Он сказал: надо чуть меньше воровать и чуть больше думать о людях.
Это непросто, особенно пункт первый.
И чуть больше думать о людях. И все у вас получится. Очень несложный рецепт. Есть, например, Белгородская область. Была нищая, сейчас, в общем, вполне. Да, он такой жесткий руководитель, почти авторитарный губернатор Савченко. Там складываются какие-то другие новые отношения власти, бизнеса, общества. Там бизнес, то, что называется, социально ответственный. И, например, бизнес в основном это считается, с либеральной точки зрения это считается неправильным, бизнес участвует сейчас в лесопосадках, как это назвать, не знаю, леса там разводят, ну, чем больше леса удерживают воду, и им вода нужна, сельхозрегион, у них огромная, кстати, урожайность уже, чернозем, и вот специальная программа посадки лесов. Залешивание. И частные компании, залешивание, да, залешивание, частные компании, они гордятся тем, что они столько-то гектаров леса посадили.
Прекрасно.
Я ехал с главой компании, у него показывают, вот тут мы вышли, там какие-то овраги, там, что-то не, сажают не там, где поля, и можно урожай собирать, какие-то неудобья. И он гордо рассказывал, вот сколько мы гектаров леса засадили за свои деньги. Это совсем другое отношение.
Это же видно, какую пользу ты принес сразу.
Да. Там же дети его будут жить. Они же не уедут за границу. Они там будут жить. Есть такие регионы, есть такие губернаторы.
А не могу не задать вопрос. А вот происходящее в Дагестане, куда десантируют граждан, которые выявляют местную коррупцию, а потом всех массово сажают, это какое-то точечное воздействие или повсеместное?
Здесь есть оборотная сторона, потому что я был знаком с ситуацией в республике Коми, там я как-то так получилось, что я участвовал в 2 года назад в праймерис «Единой России». Перед выборами в Госдуму. Так получилось. Я там довольно долго находился, в республике Коми. Там в некоторых городах, городках уже по 2 мэра посадили. Там, помните, такой был, господи, да. Газерова фамилия. И там тотально стали сажать всех чиновников. По сотни, полторы, а маленькая республика, по полторы сотни в год. И там уже было увлечение такое.
Благо лагеря рядом.
Капитан, значит, хочет стать майором, майор хочет стать подполковником. Просто тотально. Я там был, я видел некоторые дела, мне показывали. Ну, просто невероятная натяжка. И это вот этот механизм репрессий. Вдруг оказывается, что регион фактически подвергается репрессии. Тоже очень интересно.
Да, да.
Похожая ситуация вот в «Эксперте», где я раньше был главным редактором, Сергей Тихонов такую пару статей написал, очень хороший журналист, тоже вот об этом механизме, когда силовики и против бюрократии, понятно, мы не любим бюрократию, большинство не любит, но не все же воры, да, и против бюрократии, и против бизнеса начинают работать. И тоже вот включается механизм репрессий, который мешает уже работе. Это тоже опасная вещь, вот тут нельзя переступать. Хочу заметить, что когда Сергей Тихонов в очередной раз приехал в Южно-Сахалинск, его наградили сильным ударом бейсбольной биты по голове.
Серьезно?
Ну, удалось сразу вывести на высший политический уровень, и его прикрыли, конечно. Но это серьезно, конечно, это серьезные дела. И поэтому то, что происходит в Дагестане, тут вот не знаю, не разбираюсь в этом. Конечно, по-народному посадки нужны, но надо очень деликатно здесь действовать.
Я бы вот вообще заходил с другой стороны. Вот есть такой замечательный исторический пример, известный бандит Аль Капоне, которого нельзя было посадить никак по уголовным статьям, потому что он платил деньги полиции, платил деньги судьям, дружил с сенаторами, видимо, платил деньги им, и, в общем, все у него было хорошо. Посадить его смогли только за неуплату налогов. Причем у них это устроено оригинально. Вот у тебя дом. Хороший,
да.
Стоит вот столько. Расскажи, где ты взял эти деньги? То есть государство тебе ничего не обязано доказывать. Это ты должен доказывать законность происхождения своих средств. И для начала, если ты не можешь доказать, то ты получишь тюремный срок, а вот это все, что у тебя там накуплено, построено, Роллс-Ройсы, там, имение, это все у тебя конфискуют. Было бы неплохо с этого начать, наверное.
Я знаю. Несколько регионов страны, немного, несколько, где такой механизм работает. Сравнивают, вот заплатил сколько-то налогов, смотри, сколько заплатил налогов, а потом дом, как вы говорите,
потратил,
а какой дом у тебя, а потом уж яхту еще купил, а может еще что-то, и как-то вроде бы вот купил-то побольше, чем налогов заплатил. Да, говорит он, побольше. У тебя два варианта. Вот тут прокурор стоит за дверью, а вот у нас фонд есть, фонд развития, все в белую, все в чистую. Ты в фонд развития деньжат кинь, ну или прокурор за дверью. Кидает в фонд развития. Я знаю, есть такие регионы.
Это неправильно. То есть фонд развития должен кидать прокурор конфискованное,
ну,
так я
вот
думаю.
Я пытался, мы тоже в «Эксперте» мы поднимали эту тему, я даже в Государственной Думе выступал тоже в прошлом году. Мы сделали несложный расчет с коллегами. Ну, есть данные налоговые службы, сколько самые богатые платят, сколько они. У нас есть и миллиардеры, и платят, и сотни миллионов рублей налогов платят, но их немного. А вот есть данные о расходах. шикарные машины, катера, яхты, загородная недвижимость, недвижимость заграничная, бриллианты и так далее. Мы сделали свои оценки, сколько эти богатые реально люди тратят, и сверились с оценками, есть специальные маркетинговые конторы, которые вот следят за этим, вот, за богатыми, за этим, вот как это, черт называется, ну, вот это совсем, совсем шикарное такое потребительское поведение, за роскошью, да, да, как сырые рынки, и у нас совпали оценки, сколько примерно денег на этих рынках. Примерно 200-300 тысяч семей в России действительно богатые. И оказалось, что они недоплачивают поставки дохода на подоходного налога, поставки 13%, недоплачивают 500 миллиардов рублей. Недоплачивают. Когда говорят, давайте ведем прогрессивную шкалу налогообложения, она у нас реально регрессивная, богатые люди не платят 13%. Мне говорят, ну да, они же умеют оперировать финансами, они знают, как это все делается, они владеют инструментами этими
типа всеми финансовыми. Законно, да?
Типа законно. Но это несправедливо.
Несправедливо.
Возможно, это законно, но это несправедливо. И тот механизм, о котором говорите вы, а давайте посчитаем, сколько стоит этот твой дом, тот твой дом, а сколько стоит твоя яхта, и давай сравним с твоими показанными официально доходами, я думаю, что это вполне может сработать. Я считаю, что здесь вот, вот в эту сторону надо двигаться, потому что, понимаете, в конце концов ударит по среднему классу, когда политики в Думе начинают говорить, давайте введем прогрессивный налог, прогрессивную шкалу, они имеют в виду процентов 10 более обеспеченного населения, но эти процентов 10 – это и есть средний класс, которые только-только что-то себе заработали, только-только смогли там по ипотеке квартиру купить, может, машину какую-то купить, там вместо Турции все включено, может, во Францию стали ездить отдыхать – это только-только средний класс, а реально богатые гораздо меньше, их меньше процента. Вот надо все-таки, чтобы политика в первую очередь вот туда была нацелена. На этот 1%, который несправедливо недоплачивают даже 13% подоходного налога. Средний класс-то в основном платит налог.
Да, естественно. Конечно. Там нет таких юристов, чтобы нанять, ну, чтобы конечно. Они у тебя что-то прятали, да, и прятать-то да, по большому счету да. нечего.
Поэтому то, что вы говорите, сопоставление налогов с расходами, я считаю, что это может подействовать.
Но ну, для хотя этого бы для надо, чиновников.
Чтобы... Ну да, но чтобы тогда, как часто кто-то, ну, часто рассказывают, подъезжаешь куда-нибудь к прокуратуре и смотришь на стоянке, какие стоят автомобили.
Land Cruiser, да, по 100 тысяч долларов.
Хорошие автомобили стоят.
С зарплаты, наверное.
С зарплаты, да.
Не могу не привести пример. Был в городе Калининграде много лет назад, там 9-10 год, попросил провести экскурсию, показать мне там, как предки, что штурмовали и где результаты. Результаты впечатляют штурма Кёнигсберга до сих пор, как там разваленные форты. Но разглядывая очередной разбитый форт, местный товарищ, который в качестве экскурсовода выступал, а здесь у нас улица таможенников, здесь таможенники. Угу. Я не могу сказать, что там дворцы до небес, но мне как-то странно, что государственный служащий может построить себе частный дом, у него там, понимаете, участок, все это красиво, все это дорого. А почему за этим никто не смотрит? Как это так? Ты не просто государственный служащий, ты вообще там лицо страны, и так беззастенчиво тыришь, население это видит, и как государственная власть-то выглядит в итоге, и как к ней будут люди относиться, ну, если воруете вы, а почему нам нельзя?
Да-да, конечно.
Как-то, конечно. Мягко говоря, что это строго, без конфискации оно не работает вообще, и не надо никаких этих уголовных преследований, объясни, откуда ты это взял, не можешь, всего хорошего.
Ну, думаю, что да, об этом, это очень серьезная тема, и есть рядом тоже тема, рядом с этой, и тоже она очень серьезная. Ну вот для этого нужны другие институты общественно-политические, то, о чем мы говорили в начале, они, их надо трансформировать. Рядом тема с налогами – это тема, а кто платит налоги? У нас большинство граждан уверены, что работодатель платит налоги. Вообще-то подоходный налог и социальный налог – это их зарплаты платят. И тоже тема, что теоретически, если гражданам выплачивать полную зарплату, а они сами потом будут платить подоходный социальный налог, то они поймут, сколько реально они платят денег из своей зарплаты. Но это сложный тоже вопрос, потому что здесь нельзя передавить, здесь нельзя склонять людей к бунту, понимаете?
Мягче надо.
Да, вот здесь надо сигналы. Во многих странах часть денег платят сами люди, часть работодатель переводит в казну, а часть люди, и чтобы у них возникало это ощущение
понимание
и собственной ответственности, и ответственности государства. Вот в эту сторону тоже надо двигаться.
А вот общественное мнение, оно в связи с появлением интернетов, оно какое-то воздействие на власть вообще оказывает? Не оказывает? Больше стало воздействие, меньше, не изменилось?
Я думаю, что проблема, главная проблема и главный фактор, который здесь работает, это огромная замусоренность интернета. Это такие неагары мусора, и в этих неагарах есть там, ну, что-то полезное, что-то интересное. Но поскольку перед вами неагара, то все смазывается, все скрывается.
И может, это надо как-то возглавить, куда-то направить.
Все это превращается в такую гигантскую мировую заваленку, такую гигантскую, где миллиарды людей что-то трут, лузгуют семечки, публикуют какую-то чушь. Ну, вы лучше меня в этом разбираетесь. Это же чушь, то, что там.
Откровеннейшее.
Да, и, конечно, когда вот в этом потоке чуши зерна не видны, мне кажется, из-за этого интернет не становится действенной силой. Более того, он убивает серьезные средства массовой информации. Ну, я много лет работаю в серьезных средствах массовой информации, и журнал «Эксперт», и мы начинали в «Коммерсанте». СМИ, они же профессиональные, какие бы ни были журналисты, они обучены, есть редакторы, есть закон о СМИ, есть профессиональные рамки, есть правила подготовки материалов и так далее, и так далее. И вот это все уходит на второй план. СМИ теряют финансовую силу, потому что реклама уходит в инфраструктуру. Uh-huh. Ведь большая часть рекламы не в СМИ оказывается, а оказывается там где-нибудь в Яндексе, там, в Гугле, там, в Mail.ru, вот она там вся оказывается, контекстная реклама. Деньги уходят, у СМИ нет мощности, зато миллионы новых, новоиспеченных писак начинает что-то там такое царапать, да. И не отличишь же сначала, где, собственно, профессиональная работа, а где безумное мнение. И чем мнение безумнее, тем больше оно набирает лайков.
Да, да, да.
Это настоящая проблема. Поэтому, а это важно, потому что а где обсуждать те серьезные проблемы, о которых мы сейчас с вами, например, говорим? И где там, вот в этих обезумевших социальных сетях обсуждать? Нужны профессиональные СМИ, сильные, которые бы задавали тон, которые задавали бы линию, которые бы вот влияли на эти самые социальные сети.
Ну, такого нет.
Вот нет.
Последний пример – трагедия в городе Кемерово, где да. люди погибли при пожаре. Немедленно выпрыгивает стая каких-то совершенно отмороженных подростков, которые начинают распространять информацию о том, что ну, на самом-то деле, вы же понимаете, погибло минимум 500 человек, власти скрывают. Вот пока вы там на митинге стоите, они в лесу трупы закапывают. Все это воспринимается на ура, доверия государству да. тут никакого, а государство вместо того, чтобы создать некий информационный спецназ, который обеспечит, немедленно прибудет на место, обеспечит круглосуточную трансляцию в сеть, откуда можно черпать информацию. Вот как недавно там дети какие-то в Таиланде забрались в пещеру, дурачок тренер их туда завел, ну вся планета смотрит фактически,
да,
что
да, там я с вами согласен.
Второго,
я был в эфире. Я был в эфире в этот день, это было воскресенье, там первый эфир в 13 часов на Дальний Восток, ну, воскресное время. И пришло сообщение, и нас потом упрекали, что вот Первый канал, как и все официальные каналы, врет, скрывал правду. Вот это не так. Я был в эфире, эфир на Дальний Восток закончился, пришло сообщение, у нас была планерка, и мне пришлось выйти в эфир еще раз. Когда нет, там, когда нет каких-то серьезных событий, то иногда второго эфира не бывает, идет в записи. и мне пришлось выйти в эфир в 17 часов, хотя официальные сообщения были, а мы не можем опираться на неофициальные сообщения, естественно. И было сообщение там 3-3 погибших, 4 погибших, там сколько-то пропало, и мы все это выдавали в эфир. 21 час эфир на европейскую территорию, вот уже вот была картина, там 5 погибших, 30 пропавших без вести, мы все это сообщали. И вот все, мы не спецназ, но все, что могли. Нас упрекали, что мы лжем. Потому что в это время уже появилась информация в сетях о том, что сотни погибших и так далее. Вот сотни погибших – это правда, а вот Первый канал – это ложь. Хотя в конечном счете та цифра, которую мы сообщали, десятки пропавших без вести, они оказались уже погибшими, да? Вот это было ближе к правде. А спецназ – это да, это, наверное, правильно то, что вы говорите.
Ну, я первый раз такое при событиях в Крымске наблюдал, когда там был поднят дикий крик. Вступил в дискуссию с гражданином Венедиктовым, у которого там открывали какие-то ворота в плотинах, где там тайна, девочка сказала, что у нее папа открывал ворота, это на водохранилище, где дамба.
Абсолютно шлюзы. Подлая чушь такая была.
А посередине водоема труба, через которую просто все вытекает. Да. Ну, ты лучше расскажи, что никто не чистит русло реки,
конечно,
что строят дома там, где их нельзя строить, что во время паводка этого затопления эти дома смоет и людей смоет. О, вы знаете, а там же
конечно,
журнал, люди пошли в морг, вот фотография.
Очень важно, что, конечно, не чистили. И
да все это там в кучу.
Тоже следствие, вот это же тоже бюрократия решила. А давайте-ка мы вот эти вопросы ухода за лесом, ухода за руслами рек, давайте мы сбросим на регионы. Ведь раньше это была федеральная тема. У регионов нет денег, регионы от этого отказались. Все эти русла были засорены. Это там же, в конце концов, что-то вроде сели образовалось, что накопилась вода,
к которому все это бревна, да, поднялась вода, потом это
рухнуло. Так если бы не было бревен, так и…
Да.
Понятно. Это ошибочные решения, принятые раньше. Они привели к катастрофе.
Крики про то, что люди пошли в морг. Вот фотография журнала, посмотрите. 4850 человек. Вот сколько погибло-то на самом деле. То, что журнал с 1961 года, 1, 2, 3, 4, 5, это их не интересует.
Да,
они
понятно,
на последнюю цифру смотрят. Ну и пик, прибыв, так сказать, на место. А вы знаете, что тут вообще происходит? Вон там, экскаваторами рубят трупы и закапывают. Вот если на этот дом залезть, то все это видно. Давай залезем, у нас камера есть. Ты с ума сошел?
Военное...
Здесь вокруг снайперы, всех убивают, кто наверху.
Военное время за такое расстреливают.
Правильно делали, в общем-то.
Это же паникеры, которые распространяют панические слухи ложные. Но у нас не военное время, поэтому нужны какие-то меры. Ну вот как вы говорите, наверное, надо продумать какой-то информационный спецназ.
Ну, печаль, в общем-то, и применительно к гражданам. Вот, например, выдвинули как-то, ну, не я, там, общественная инициатива о запрете увековечивания пособников нацистов и пособников нацистов. Там памятники всякие генералам Красновым и прочим подонкам. Вот нельзя этого делать. Ну, надо на сайте Российской общественной инициативы 100 тысяч подписей собрать. Ну, вот ко мне на сайт там ходит, ну, приблизительно 100 тысяч ежесуточно, но смогли насобирать 11 тысяч, потому что даже ради такого, что вызывает у всех дичайшее возмущение, даже ради такого оторвать зад и пойти куда-то что-то сделать, зарегистрироваться на госуслугах для того, чтобы…
То есть не пойти, а там в интернете пойти, да?
Нет, кнопочки там нажимать. Надо ногами сначала
пойти. Ногами сходить надо.
Зарегистрироваться,
ногами. Понятно,
да. Вместо этого есть какой-то сайт change.org, естественно, американский, куда направляют всех недовольных всем на свете. В том числе и этой пенсионной реформы. Мы тут 500 тысяч подписей собрали там и все такое. Получается, что государство как-то не заинтересовано слушать своих граждан. А вот американцы заинтересованы в создании общественной нестабильности у вас. И как вы на это смотрите? Ну, кто ж за это отвечает?
В какой части?
Я не про вас лично.
Нет, я говорю,
как я смотрю. Своих граждан надо непрерывно окормлять, направлять их в правильную сторону, поставлять им информацию быстро, своевременно и организовывать общественную дискуссию.
Ну, в части пенсионной реформы именно этого мы и добиваемся. Какой бы сложной ни была задача, И сколько бы минусов у нее не было, понятно, что у пенсионной реформы есть минусы, которые все видят, но есть и плюсы, о чем настаивает правительство. Какой бы сложной ни была задача, не надо бояться ее обсуждать. Это моя искренняя позиция, и мы этого будем добиваться. Потому что если не обсуждать, будет только хуже. В конце концов, вот они все окажутся на этом самом американском сайте. Все
да,
там окажутся.
Так точно, да, да. Туда их
если мы обсуждаем, да, кто-то согласен, кто-то нет, кто-то останется несогласным, но, по крайней мере, с ним поговорили.
А вот,
по крайней мере, его не унизили.
Предыдущий всплеск такой активности был вокруг свалки в городе Волоколамске. Дикий крик, как там куда-то дует на всех, все теряют сознание, но оказалось, что не все.
Там очень непростая история, да. В одной школе почему-то отравились дети, а в соседних почему-то не отравились, и почему-то только дети, а пожилые люди, слабые здоровьем, тоже не отравились. И возникает вопрос, а как же это так, а может быть, просто я немножко в теме, но боюсь, что мы... Я в самых общих чертах скажу, что, возможно, этот конфликт связан в первую очередь с бизнес-интересами. И это очень непростая история, там гигантские деньги, и возможно, вот насчет там, почему в одной школе, только в одной школе, возможно, это все такая вот состряпанная ситуация, созданная искусственно. Хотя, конечно, свалка отвратительная и воняет там сильно. Председатель комиссии по экологии Общественной палаты Альбина Дударева сама ездила на эту свалку в разгар волнений и провела с экспертами измерения по 70 веществам. Ни по одному, ну, вредным веществам, ни по одному веществу не было превышения ПТК. Она сама ездила, я ей абсолютно доверяю. Но ни она, ни я, мы не можем выступить с этими данными, потому что нас заплюют. Потому что нам не поверят, потому что народ уже разогрет. Они скажут, вы на стороне там, не знаю, наших врагов.
Безусловно.
Ну, да. По крайней мере, она съездила, и мы с ней были уверены, что там нет настоящего отравления. Воняет, да, но люди не потравятся и не помрут. Это мы точно знали. Тем не менее, если говорить о политике, дело зашло далеко, потому что надо было свалками под Москвой заниматься много лет назад. Та же свалка Ядрова, почему там проблемы? Потому что поток мусора на эту свалку в 2,5 раза выше нормативного. Просто не успевает обрабатывать эту свалку. Такая же ситуация на нескольких других свалках. Предлагают альтернативу – сжигать мусор и строить срочно мусоросжигательные заводы. Да, действительно, есть такая технология, и тысячи этих заводов построено во всем мире. Но тут проблемы, потому что вообще-то мусор сортируют сначала. Идет поток мусора, он сортируется, что-то пластмассу, что-то стекло, что-то там пищевые остатки. И на сжигание везут уже в основном отсортированный мусор. Более-менее понятно, что сжигать.
Не все горит.
Следующий аспект – при какой температуре сжигать. Мы проводили у себя слушания, и академики выступали. Низкотемпературное сжигание 800-900 градусов, а есть опасность, что такие печи установят, будет приводить к выбросу в атмосферу вредных веществ.
Реально неизвестно, что хуже. Да,
конечно, неизвестно, что хуже. Нужны печи высокотемпературные, там под 1500 градусов, которые все превращали бы уже в атомы, условно говоря, да, чтобы не было вредных веществ. Где гарантии, что будут такие печи? Нет гарантий. И население перестает верить и в то, что свалки будут, полигоны будут цивилизованными, и то, что мусоросжигательные заводы не будут производить мусор. Население не верит власти. Не возникает проблема, собственно, восстановления доверия. То есть главное сейчас доверие. И мы в палате очень плотно этим занимаемся. Вот Альбин Дударев очень плотно этим занимается. И люди к нам приходят разные, и орут у нас в палате. Всякие бывают, и разумные люди приходят, надо с ними разговаривать.
Ну, нюхать-то да, никакого счастья.
А какое счастье-то, если под боком свалка?
Да. Там, кстати, есть замечательный момент, когда рассказывают, а вот как в Европе, вы знаете, там мусор сортируют туда-сюда. Я в силу там рода занятий, например, там посещаю Каннский кинофестиваль, заселяюсь в апартаменты, и каждый раз француз меня ведет показывать, где стоят баки с мусором. Вот сюда бросать вот это, сюда вот это, сюда вот это. Там смотри камеры, будешь бросать не то,
да, да,
тебя
да.
так накажут, что мало не покажут. Имей в виду, надо сортировать. Обращаю внимание, что мусорособирающая компания, таким образом, которая на этом деньги зарабатывает, она на мне деньги зарабатывает, да. Это я мусор сортирую. Да.
Ну, там кроме вот такой ручной сортировки, конечно, есть еще промышленная сортировка. И вот моя позиция, прежде чем заставить нас с вами сортировать, государство должно все-таки ну, само инвестировать, помочь построить промышленную сортировку, заводы по промышленной сортировке. И мне кажется, что это и есть ключевое звено. Если государство начнет строить такие заводы, и люди увидят, что вот начали наконец сортировать, а часть отходов пойдет на переработку, пластик, стекло, металл и так далее, то вот это доверие начнет восстанавливаться. Люди увидят, что не обманывают их, а реально начинают работать с мусором.
Ну, недавно еще всплыла совершенно замечательная вещь. Китайцы выступили и сообщили, что больше они мусор из Европы перерабатывать не хотят. То есть да. оказывается, что несмотря на такие высочайшие европейские технологии, мусоросжигание, высокие температуры, все это происходит да, почему-то да. в Китае.
И здесь тоже Московская область не выдержит, конечно, такого потока мусора. Это невозможно. И так везде тоже. Мегаполисы вынуждены везти мусор далеко. И придется везти мусор, как это ни печально, в Тверскую область, еще куда-то. Но куда? Надо искать пустынные места, где нет населенных пунктов, это первое, и убеждать жителей тоже, что там не будет такого ядрова, да, как под Волоколамском. Но придется это делать. Как везти? Вот, там, скорее всего, придется везти железной дорогой, чтобы подешевле. Значит, нужны специальные вагоны. Терминалы, специальные вагоны, ну и так далее. Это непростая, в том числе, технологическая задача.
С другой стороны, рабочие места. Возможно, ну, там пенсионеры.
Ну, пока же, пока мы не видим, чтобы кто-то вышел и сказал: вот мы знаем, что делать. Вот наше решение, вот наша технологическая цепочка, вот наши инвестиции, вот кто за это отвечает, вот роль государства, а вот роль частного бизнеса. Никто же не показывает этой полной картины. Вот тоже проблема. Люди, конечно, не доверяют, им какие-то отрывочные куски сообщают. Не бойтесь, все будет хорошо. Вон мы трубу воткнули, сейчас популярно показывают по телевизору, вот эти свалки втыкают трубу. Ну и там что-то
аромат наверху ходит.
Ну, да, он сжигается, какой-то газ там собирается, этот газ сжигается, вроде показывают. Ну, наверное. Людям нужна полная картина. А что будет через год, 10? Что будет? Как вы решите проблему мусора? Вот что люди хотят от властей.
В общем, диалога пока не получается.
Это мы этим занимаемся, общественная палата этим занимается. И похоже, что мы сейчас в этом передовики. Похоже, мы продвинулись дальше всех.
А куда бежать-то? Вот недовольным и довольным пенсионной реформой.
Есть новые, если говорить о правительстве, мы встречались, подробно разговаривали с вице-премьером Гордеевым, он очень адекватный человек, он губернатором работал совсем недавно же, он был губернатором Воронежской области, потом стал руководителем центрального, полпредом в Центральном федеральном округе, а сейчас стал вице-премьером. Очень адекватный человек, профессиональный, серьезный человек. И опыт работы губернатором очень важен, потому что он понимает, как там с этим мусором, что там реально происходит, и что происходит, когда медпункты закрывают и школы закрывают, он это шкурой чувствует. Вот адекватный человек по власти, абсолютно с ним можно работать.
А нам-то что делать? Нам-то вот без трех минут пенсионерам, нам-то куда бежать? Где возмущаться, где свое мнение высказывать можно? Есть какой-нибудь ресурс, где простолюдин может отметиться, принять какое-то
пожалуйста,
участие?
Пожалуйста, в Петербурге есть сильная общественная палата. Я смогу познакомить с руководителем общественной палаты.
Обязательно надо, да.
Пожалуйста, устраивайте там слушание, вы медийный человек, у вас есть свой мощнейший ресурс, пожалуйста. Надо пользоваться теми ресурсами, которые есть у каждого из нас. У вас мощнейший ресурс, общественная палата Петербурга – мощнейший ресурс, к ней очень серьезно относится и губернатор. Ну, я участвовал в некоторых мероприятиях, он обязательно посещает мероприятия общественной палаты Петербурга. Связь-то есть, контакт есть.
Ну, будем надеяться на развитие. что они там к Новому году с этой пенсией придумают, я как-то даже затрудняюсь представить. То есть это у меня все время такое чувство, что там какие-то непонятные разрозненные группировки, которые никак не могут подружиться. Одни хотят этого, другие хотят того, а дружбы никакой нет. Не только с населением, но и внутри между собой. Наверное, население им поможет подружиться, я так думаю.
Народ.
Да.
Народ поможет. Не так население. Точно. Народ поможет.
Спасибо, Валерий Александрович.
Спасибо вам.
Будет возможность, заезжайте к нам еще.
Как буду в Петербурге, сразу к вам.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.